Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Каким был 2018 год для приднестровского урегулирования? Оценки главы миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клауса Нойкерха, приднестровского журналиста Григория Волового и эксперта Кишиневского института ВИИТОРУЛ Иона Тыбырца. И итоги года подводят жители Приднестровья. Об этом и не только в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Верховный суд в Тирасполе приговорил заочно бывшего приднестровского лидера Евгения Шевчука к 16 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Глава управления прокуратуры Александр Старожук первому приднестровскому телеканалу заявил, что Шевчук признан виновным в двух случаях получения взяток и трех эпизодах превышения должностных полномочий. Кроме лишения свободы, суд обязал его выплатить штраф и лишил всех наград. На своей странице в Фейсбуке Шевчук написал, что пятничный решение суда вынесено по политическому заказу холдинга «Шериф», и это не что иное, как публичное приглашение в политику. Евгений Шевчук был во главе региона с декабря 2011 до декабря 2016 года. После окончания мандата бежал в Кишинев, затем в Россию, где, вероятно, находится и сейчас. Очередная встреча президента Молдовы Игоря Дадона и главы Приднестровской администрации Вадима Красносельского состоится 25 декабря. Встреча третья в этом году пройдет в Бендерах. Ранее Вадим Красносельский заявлял, что нет смысла встречаться с Игорем Дадоном, пока Кишинев не выступит с конкретными предложениями и решениями, которых ждет Тирасполь. В 2019 году Молдова в переговорном формате 5+2 по урегулированию приднестровского конфликта будет следовать стратегии, включающей одновременное рассмотрение проблем из всех трех пакетов, в том числе политического, согласованных участниками формата, заявила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник. По ее словам, несмотря на то, что найдено решение проблем, связанных с румынскими школами и доступом фермеров к землям за трассой Рыбница-Тирасполь, несмотря на подписанные протоколы в этом смысле, Кишинев не может согласиться с тем, что эти вопросы решены в полном объеме. Кишинев считает их большими достижениями, но не реализованными до конца, поэтому их нельзя снимать с повестки дня переговоров. Главная цель переговорного процесса для Приднестровья – достижение международного признания и равноправные партнерские отношения с Молдовой, заявил на прошлой неделе главный переговорщик от Тирасполя Виталий Игнатьев. У микрофона Юлия Михайлова. Вы слушаете радио «Свободная Европа». Представители Приднестровской администрации уверяют, что средства российской помощи для выплаты надбавок приднестровским пенсионерам поступили в регион, и пенсионеры получат надбавки до конца года. Ежемесячная надбавка, которая составляет менее $10 на человека, не поступала с июля, несмотря на периодические обещания Тирасполя и Москвы. Приднестровская прокуратура обвинила информационно-правовой центр «Априори», расположенный в Тирасполе, в политической деятельности. Поводом стало то, что на площадке проводили выставку о давлении на журналистов в Приднестровье и критиковали политику лидера региона. Евгений Дунаев, глава центра «Априори», на базе которого работает известный клуб «19», написал на своей странице в Фейсбуке, что предписание прокуратуры стало следствием нового закона о некоммерческих организациях, принятого в Приднестровье по российской модели, который запрещает некоммерческим организациям заниматься политической деятельностью. Центру «Априори» вменяется также организация в июне выставки под названием «СМИ под давлением трех атмосфер» Смирнов, Шевчук и Красносельский, в ходе которой обсуждались действия Приднестровской администрации по закрытию нескольких интернет-сайтов. Второе обвинение связано с презентацией «Смешанная избирательная система. Анализ и перспективы для Приднестровья» кандидата политических наук Анатолия Деруна, который предлагал запретить депутатам заниматься предпринимательской деятельностью и говорил, что в Приднестровье сформировалась олигархическая модель правления. Центр «Априори» заявил о намерении обжаловать в суде действия Тираспольской прокуратуры.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibero.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В сегодняшней программе мы попытаемся подвести итоги 2018 года. Гости этого выпуска рассматривают тему с политической точки зрения, говорят о достижениях и неудачах на переговорах в формате 5+2 и в отношениях между Кишиневым и Тирасполем, тогда как рядовые граждане, мнением которых поинтересовались наши корреспонденты в Приднестровье, в первую очередь говорили о том, что принес уходящий год в их личную жизнь.
Очень много всего было хорошего, конечно же. Очень много событий. Ну, наверное, когда все мои родственники собрались вместе, мы отдыхали вместе с семьей всей, отмечали день рождения, лето запомнилось.
Так сразу не ответишь. Да, у нас прорезался зубик, и мы лежали в больнице с ангиной. Это мы не забудем никогда. Мы ездили на море всей семьей, это тоже мы запомним. Потому что мы были долго, планировали на чуть-чуть, но задержались долго. Это тоже мы запомним надолго.
Да, все было хорошо. И на личном, и в семье.
Таких значимых событий не было. Все как-то обычно, без всяких событий. Обычно, но главное, что все живы-здоровы, хорошее позитивное настроение.
Хорошим, плодотворным. Для меня был хороший в учебе и в работе, потому что пошла работать. Все, да. Это значимое.
Хорошим. Честно, хорошим, потому что я и путешествовала, и что запомнилось. В основном все связано с отпуском, с каким-то времяпрепровождением таким вот веселым. Во Львов ездила.
В минувшем году произошли большие перемены в моей жизни, и благодаря этим переменам моя семья довольна. И я счастлив, что был такой год, вот этот, который вот он есть, что Бог приготовил все именно вот так, как оно есть, таким вот путем. Мы счастливы, нам все устраивает, нам все нравится. Наши желания исполняются, все наши задуманные желания, мечты потихоньку сбываются.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
2018 год стал богатым на громкие события для приднестровского урегулирования. От резолюции Генассамблеи ООН о выводе российских войск с левого берега Днестра до согласования и введения в действие 8 протокольных решений, известных как пакет «Берлин-плюс». Эти решения, которые касаются социальных и экономических проблем двух берегов Днестра, получили положительную оценку внешних партнеров Молдовы. В 2018 году спецпредставитель председателя ОБСЕ Франко Фратини неоднократно подчеркивал особую роль России в достигнутом прогрессе в отношении между Кишиневым и Тирасполем, а эксперты предрекли немало сюрпризов в результате назначения Дмитрия Козака спецпредставителем Кремля по экономическим отношениям с Республикой Молдова. Эксперты опасались, что с назначением в июле Козака на эту должность появится новый вариант плана Козака, близкий к предложенной в 2003 году модели федерализации. Эту возможность эксперты не исключают и в 2019. В экономическом плане Тираспольская администрация заявляет об экономическом росте на 19%, увеличении экспорта на 30%, открытии региона для иностранных инвесторов, создании 5000 рабочих мест, для заполнения которых, кстати, не хватает рабочих рук, а также повышение пенсии и зарплат в новом году на 7%. С точки зрения безопасности, Тирасполь официально заявил, что число военных учений в регионе возросло более чем вдвое, как приднестровских военных, так и оперативной группы российских войск. Вероятно, это учла Украина 26 ноября, когда ввела военное положение на границе с Россией, в том числе в двух областях, граничащих с Приднестровьем. Глава миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаус Нойкерх считает, что процесс урегулирования на первом пути и движется малыми шагами. Он заявил «Свободной Европе», что соглашение по нейтральным номерным знакам, по приднестровским школам с преподаванием на латинской графике, земельным угодьям в Дубасарском районе и другим вопросам пакета из 8 пунктов в значительной степени выполняются. Что касается перспектив, они всегда есть. Помню, в Германии был случай в январе 1989 года, когда генеральный секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии Эрих Хонекер сказал, что Берлинская стена простоит еще 50 или 100 лет. Через полгода стена рухнула. Так что не следует отчаиваться. Над приднестровским урегулированием надо продолжать работать, вопреки всем препятствиям. На данный момент не думаю, что конфликт будет решен легко и быстро, но нужно работать в этом направлении. Это самое главное – не терять цель из виду.
Не одно десятилетие идет речь о необходимости решить приднестровскую проблему, но политическое урегулирование топчется на месте. Почему скептиков в этом вопросе больше, чем оптимистов?
Скептиков действительно много, потому что в настоящий момент позиции Кишинева и Тирасполя сильно отличаются. Что удалось за последний год? Думаю, здесь можно говорить о трех моментах. Во-первых, удалось сделать что-то конкретное для людей. Иными словами, то, о чем удалось договориться за последний год, сделано во благо граждан. Второе. Немного активизировался диалог между Кишиневым и Тирасполем, возрос уровень доверия, и обе стороны должны исходить из того, что если есть понимание по какому-то пункту, нужно договариваться. И это в значительной степени удалось. И третье. Все шаги, которые были сделаны, направлены, по нашему мнению, на территориальную интеграцию Республики Молдова, на защиту ее суверенитета и на предоставление особого статуса Приднестровья. Именно на этой основе ОБСЕ работает как посредник в этом конфликте. Иными словами, окончательное урегулирование будет осуществляться малыми шагами. В этом идея.
Но многие эксперты считают, что эти малые шаги могут привести к приднестровизации Республики Молдова. Отсюда опасения и призывы не переходить красную черту. Что бы вы ответили этим экспертам?
В Молдове много хороших экспертов и аналитиков, и их мнения, естественно, отличаются. Одни из них настроены более скептически, другие склонны видеть полную половину стакана. Мне хотелось бы спросить наиболее упрямых скептиков. Неужели они действительно считают, что последние достижения, например, то, что приднестровские школы с преподаванием на латинской графике заключили контракты на аренду на 10 лет, платят за воду, газ, электричество по тем же тарифам, что и остальные учреждения Приднестровья, что ученики и учителя могут беспрепятственно передвигаться, неужели все эти достижения могут обернуться во вред Республике Молдова? Да и то, что приднестровские автомобили ездят сейчас не с приднестровскими номерами и не под приднестровским флагом, а с нейтральными номерами с указанием государственного кода МД, как это может повредить Молдове. Если честно, то мне было бы очень даже любопытно послушать экспертов, спросить их, откуда эти опасения, чем малые шаги опасны для Республики Молдова. Я думаю, все достигнутые договоренности выгодны обеим сторонам, и населению Приднестровья, где проживают около 200 тысяч граждан Республики Молдова, и, естественно, это положительный шаг для страны в целом.
Опасения связаны с тем, что, как считают эксперты, все может завершиться федерализацией Республики Молдова. Федерализация лично вас не заставляет задуматься?
На определенные мысли наводит слово «федерализация», которое в контексте Республики Молдова ассоциируется с чем-то крайне негативным. Мы не используем это слово. Мы говорим о суверенитете Республики Молдова, независимости Республики Молдова, территориальной целостности при особом статусе для Приднестровья, который обеспечит права жителей Левобережья. Это основа, и наш долг – найти функциональную и устойчивую формулу, которая обеспечит сильное государство. И не нужно зацикливаться на названии, на словах, особенно если им придается изначально негативный смысл, как случилось и с этим словом, которое даже произносить не хочу.
Но так или иначе, у Тирасполя своя позиция к независимости региона с последующим вхождением в Российскую Федерацию. Как вы воспринимаете такую непреклонность со стороны Приднестровской администрации?
Мы признаем, что такая позиция имеет место быть, но, с другой стороны, мы исходим из того, что есть 57 государств-членов ОБСЕ, включая Российскую Федерацию, Украину, Евросоюз и США, которые разделяют другую позицию. ОБСЕ в своих заявлениях не только в Милане, но и вообще за последние 5 лет предельно четко указывает, какие окончательные критерии преследуют в этом вопросе. И мы исходим из того, что решение должно опираться на эти параметры.
Разница в менталитете на одном и другом берегу Днестра как-то осложняет переговорный процесс?
Прежде всего, я не уверен, что существует разница в менталитете. И там есть люди с определенной ориентацией, определенным менталитетом. Например, мы говорили о школах с преподаванием на латинской графике. Так вот. По этому вопросу, думаю, там есть люди, чей менталитет ближе к позиции Кишинева, нежели к официальному подходу Тирасполя. Возможно, и на правом берегу Днестра есть люди с другим менталитетом, которые по своим взглядам ближе к Тирасполю. Я не вижу такой уж глубокой и непреодолимой разницы в менталитете, которая может сделать сближение невозможным. Более того, на межличностном уровне существует очень много контактов между двумя берегами Днестра. И мы видим постоянно насыщенный поток пассажиров между Кишиневым и Тирасполем, и это прекрасно. При других замороженных конфликтах, которые существуют в мире, такие контакты – редкость. Только в этом году состоялось более 70 встреч экспертных групп с обоих сторон, участники которых показали, что могут работать вместе и находить предельно прагматичные решения на благо обеих сторон. Полученные наработки, думаю, следует развивать и укреплять.
В уходящем году Кишинев в очередной раз потребовал, в том числе с трибуны ООН, вывода российских войск с территории Республики Молдова. Ответ Москвы сводится к тому, что для начала следует предоставить политический статус Приднестровью. Как вы считаете, вывоз боеприпасов с левого берега Днестра возобновится?
Вопрос о выводе российских войск, вопрос об эвакуации боеприпасов из Кабасны входит в разряд тех, которые действительно необходимо решить между Кишиневым и Москвой в процессе переговоров на уровне Министерств иностранных дел и оборонных ведомств. Роль миссии ОБСЕ – стимулировать такие переговоры. Это предусматривает наш мандат, поэтому мы должны упорно работать шаг за шагом с тем, чтобы довести эти переговоры до конца.
Как конкретно оцениваете вы предложение о преобразовании российской миротворческой операции в международную гражданскую миссию?
Если все стороны согласны, думаю, это возможно.
А найти консенсус в этом вопросе можно, как вы считаете?
Думаю, по всем проблемам консенсус можно найти. Я не говорю, что это будет легко или что все произойдет в обозримом будущем, но это возможно. И мы должны работать в этом направлении, чтобы достичь консенсуса и найти решение Приднестровскому конфликту со всех точек зрения. Глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкерх. Оценить ситуацию в этом году на левом берегу Днестра наш корреспондент Лина Грыл попросила журналиста, политического аналитика, директора портала Днестр ТВ и одноименного телеканала Григория Волового. Послушаем интервью.
2018 год, ОБСЕ и другие посредники говорят, что он был очень продуктивным, скажем так, в молдо-приднестровских отношениях. Много-много хороших результатов. С другой стороны, есть и критики всего этого, особенно молдавские эксперты, которые говорят, что Кишинев слишком много позиций как бы передал Тирасполю. Как вы видите самые главные значимые события 2018 года?
Ну, я бы этим критикам посоветовал бы вспомнить народную мудрость, что нельзя, ничего не отдавая, получить взамен. В любом случае, переговорный процесс подразумевает собой компромисс. Если говорить об взаимоотношениях Молдовы и Приднестровья, да, сейчас наблюдается достаточно сильное втягивание Приднестровья в правовое поле Молдовы. Это не секрет, это началось не в 2018 году, это началось гораздо раньше, когда у нас появились на территории Приднестровья и молдавские таможенники. Сейчас это усилилось от последней выдачи нейтральных номеров вместе с молдавскими водительскими удостоверениями, техническим паспортом, техосмотром. Это лишний раз подтверждает эту тенденцию. Вот уже более 3000 автомобилей ездят с нейтральными номерами, и, понимаешь, очередь расписана уже и на будущий год до конца года. То есть, в принципе, я вижу очень много позитивного в этих отношениях. Единственное, что надо помнить, и причины, которые побуждают приднестровскую сторону к таким действиям. А причины, как мне кажется, главные. Это, в первую очередь, экономическая составляющая. Дело в том, что фирма, которая сегодня фактически, никто не стесняется говорить, что она практически управляет Приднестровьем, фирма «Шериф», монополист, она заинтересована в расширении своей торговой деятельности, в легитимизации своей деятельности. И вот, кстати, ситуация, которая касается получения лицензии на вещание на территории Молдовы Интернестерком, я думаю, это лишнему тому подтверждение. Мне представляется, что 2019 год будет годом усиления этих отношений, хотя есть тревожные симптомы, и они не могут не беспокоить приднестровское общество, которое нацелено немножко на другие векторы развития.
А вы что имеете в виду, когда говорите о тревожных симптомах?
Видите ли, сейчас больше у нас получает развитие так называемый прозападный вектор. Ну, это можно понять, там, где деньги хранятся у бизнесменов, там и главная цель, там и будут заказывать музыку.
Вы говорите по Приднестровью, это немножко удивительно, потому что все время это была пророссийская ориентация в Приднестровье.
Ну, вот тут Приднестровье – это двойная оболочка, знаете, как зерна кофе. Сверху кофеин, а внутри немножко другое это самое. Одно заставляет тебя бодриться, другое заставляет тебя засыпать. Вот то же самое Приднестровье. Приднестровье – оболочка – это, в первую очередь, пророссийский вектор. Об этом будут говорить все, начиная от президента Приднестровья Вадима Красносельского, о том, что у нас есть главная цель – это все-таки независимость и тому подобное. Но это одна оболочка. А главная действующая сила – это все-таки прозападный вектор, потому что экономика фактически завязана на Европу, то есть на Запад. Многие вещи сейчас прозападные. У нас сейчас как можно больше контактов возникло с западными дипломатами. Да и последнее даже заявление Молдовы Кристины Лесник, что реинтеграционные процессы в Молдове будут проходить теперь уже и по политическим мотивам. То есть пакеты будут предлагаться сразу, в том числе и политические моменты урегулирования. И такой же документ разрабатывается, насколько я понимаю. Да, и, кстати, эти пакеты, насколько я понимаю, урегулирование будет рассматриваться в, не ставлю интересы России в какую-то первоначальную плоскость, как я понимаю. То есть, в принципе, уже появилось какое-то отторжение восточного вектора даже в переговорном процессе.
Господин Валвой, но маловероятно, что Россия как-то согласится на то, чтобы она осталась, скажем так, в стороне этого процесса или не у дела и так далее.
А давайте подумаем, что может Россия сделать, если Тирасполь начнет играть по своим правилам. Ну что, газовую трубу перекроет? Вряд ли. Какие-то другие рычаги воздействия есть? Да практически нет. Вот. То есть, в принципе, сейчас Россия, насколько я понимаю, делает ставку на Кишинев, а не на Тирасполь. Сегодня Россия смотрит, чем закончатся выборы молдавского парламента, которые назначены на февраль следующего года. От этого зависит, как будут строиться российско-молдавские отношения на перспективу. И от этого будет зависеть решение и приднестровской проблемы. Только так можно воздействовать. А в принципе, Тирасполь сейчас, скажем, не слишком пророссийскую политику ведет. Возьмите даже последний пакет документов, который принимался, об этом не стесняясь, и Влад Плохотнюк говорил, лидер Демократической партии Молдовы, о том, что россияне даже не ставили в известность, для них это было открытием, тот же самый открытие моста и тому подобное, и тому подобное. То есть, понимаете, те, кто говорят о том, что Кишинев много теряет, а я говорю, а что взамен получило Приднестровье? Ведь если решили вопрос по автомобильным номерам, то это надводная часть айсберга. Но самый главный вопрос Приднестровья, который изначально стоял во всех переговорных процессах по поводу получения так называемых тиров, чтобы приднестровские перевозчики имели возможность перевозить грузы международные, этот вопрос не был решен. Он и не будет решаться, потому что, в принципе, уже пошло втекание в правовое поле автомобильного транспорта Молдовы, поэтому нет смысла сейчас. Сейчас будут все практически молдавские номера, и вопрос тихо-тихо сам собой умрет. То есть, получается, Приднестровье идет на очень серьезные уступки, понимая, что, с одной стороны, Украина, которая ставит очень жесткие условия, а с другой стороны, Молдова. И Россия, кстати, постоянно говорит о том, что Молдова должна быть единой в рамках границ на момент распада СССР. Других вариантов я еще до сих пор не слышал от России. То есть Приднестровье они видят в составе Молдовы.
Тирасполь говорит о довольно большом экономическом росте в этом году. Откуда вот это вот улучшение, некоторое улучшение экономической ситуации в Приднестровье и насколько оно ощущается простыми людьми?
Ну, для начала начнем, что статистика – это дело тонкое и хитрое. Можно посчитать так, что все будут в шоколаде, а на самом деле все будут ходить без штанов. Так вот, мне кажется, что приднестровская статистика переживает как раз сейчас именно этот момент. Ну, начнем, к примеру, с создания рабочих мест. Это, помните, программа была такая, объявил Вадим Красносельский на выборах, когда он шел на президента Приднестровья, что будет создано 15 тысяч рабочих мест. И сейчас нам стараются показать, что такие места создаются, причем очень быстрыми темпами. На самом деле статистика, если копнуть так поглубже, показывает, что было создано минус, по-моему, тысячу с чем-то рабочих мест. Это все манипуляции. То, что вы говорите по поводу экспорта и импорта, по поводу подъема промышленности, я тоже могу сказать, что да, цифры показывают, что рост в рублях действительно существует. Но на самом деле-то, если это все показать в сопоставимых ценах, то есть, к примеру, в 2017 году курс был 11 с чем-то рублей за доллар. В 2018 году, который мы говорим о росте, курс 16-30. Как минимум на 30% поднялся объем промышленности, если в рублях посчитать. А у нас на сколько он, кстати, поднялся? Примерно на эту сумму. То есть я не верю нашей статистике, потому что эта статистика вызывает очень многие вопросы. А открытых данных у нас, к сожалению, таких, которых можно было бы изучить журналистами и то подобное, к сожалению, получить это очень сложно. В Приднестровье сейчас очень сложная ситуация. И сейчас закручиваются гайки, насколько это возможно, потому что народ не ощущает того радостного ликования, которое должно быть от хорошей жизни. Я знаю, что очень упал уровень жизни, особенно после изменения курса доллара. Сейчас у нас повышают тарифы на коммунальные услуги, отменены многие льготы, то есть идет еще дальнейшее ухудшение. Плюс поднялись цены на топливо, хотя фирма-монополист, которая главный поставщик нефтепродуктов, не платит акцизы, в отличие от молдавских поставщиков. То есть тут, по сути, топливо должно быть дешевле, чем в Молдове, на значительную сумму. А подъем стоимости нефтепродуктов, то есть бензина и солярки, сразу вызывает удорожание в конечном счете и себестоимости, и товаров, и услуг. То есть 2019 год для приднестровцев – это будет годом повышения стоимости уровня жизни.
Приднестровский аналитик, директор независимого интернет-телевидения «Днестр ТВ» из Бендера Григорий Воловой.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
В этом году представители экспертного сообщества Кишинева, а также многие западные аналитики неоднократно указывали на то, что малые шаги, о которых говорят посредники, ведут не столько к урегулированию приднестровского конфликта, сколько к постепенной легитимизации приднестровской администрации. В интервью нашему корреспонденту Лине Грео, эксперт Института развития социальных инициатив ВИИТОРУЛ Ион Теберца, пояснил, на чем основаны эти опасения. Пока еще не до конца ясно, что конкретно выполняется и что нет. Глобальные аспекты приднестровского регулирования остаются пока в стороне. Все мы прекрасно понимаем, что урегулирование касается двух основных моментов. Первый – это политический статус региона. Второй момент связан с присутствием российской группы войск в Приднестровье. Эти две проблемы пока никак не поднимались, были лишь отдельные заявления. Возвращаясь к протокольным решениям 2018 года, они действительно имеют и положительный эффект. Я имею в виду прежде всего школы, но и здесь нужно признать, что решение выполняется частично. Аналогичные проблемы фермеров. Подвижки есть, но до окончательного решения очень далеко. Что касается приднестровских автомобилистов, то они, конечно, получили право участвовать в международном движении, ездить на своем транспорте в странах Евросоюза и не только. С другой стороны, есть и признание дипломов, выданных Тираспольским университетом имени Тараса Шевченко. Но нужно сказать, и этот механизм пока не полностью ясный. Проблемы далеко не решены, многие моменты оставлены на потом.
Что касается 8 протокольных решений, их приветствовали и участники Совета министров иностранных дел в Милане в этом году, и, в частности, глава миссии ОБСЕ в Кишиневе, который в интервью нашей радиостанции сказал, что тактика малых шагов может привести к успеху, к урегулированию конфликта снизу.
Эти малые шаги не ведут пока к политическому урегулированию приднестровского конфликта. Скорее, они решают определенные текущие проблемы жителей восточных районов Республики Молдова. Возвращаясь к протоколу о молдавских школах, действительно, плюс в том, что для них стоимость аренды была снижена, и они стали платить по тем же тарифам, что и все остальные учебные заведения региона. Зато есть проблемы с коммунальными услугами, за которые эти школы вынуждены платить по более высоким тарифам. Во-вторых, вопрос свободного передвижения школьников далеко не решен. Для этого необходимо предварительное уведомление соответствующих тираспольских структур. Кроме того, сохраняются проблемы с обеспечением учебного процесса всем необходимым. Так что этот протокол выполняется далеко не в полном объеме. Конечно, налицо оптимистичные оценки со стороны главы миссии ОБСЕ в Кишиневе. Он видит ситуацию в немного более розовых тонах, потому что, нужно признать, ОБСЕ необходима история успеха. Можно дискутировать также по поводу суверенитета. Все эти решения не возвращают Тирасполь под суверенитет, под конституционный контроль Кишинева. Скорее, придают видимость такого возврата. Но на самом деле Тирасполю удается урвать у Кишинева отдельные элементы суверенитета. Так что да, с одной стороны, положительные моменты бесспорны, решаются конкретные проблемы граждан. С другой же, Кишинев не восстанавливает свой конституционный контроль над территорией левобережья Днестра.
А супра территорию Днестынганистровой.
И в завершение беседы, господин Табырца, хотелось бы спросить, верите ли вы, что 2019 год принесет какие-то жизнеспособные решения, созвучные духу суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова?
Задачи перед Кишиневом стоят очень сложные. В 2019 году, если будут предприняты шаги к приднестровскому урегулированию, мне трудно предположить, что они будут в пользу Кишинева. Необходимо понять главное. Партия социалистов и президент Дадон, по сути, представляют интересы не Кишинева, а скорее интересы Тирасполя на переговорах здесь, в Кишиневе, потому что те модели урегулирования, которые предлагают социалисты, не в интересах Кишинева, а не в интересах Тирасполя и Москвы. Были даже разговоры о неком документе, разработанном советником президента по приднестровскому урегулированию Василием Шовой. Это глубоко засекреченный документ, который был представлен ряду внешних партнеров и о котором говорят, что проработан он не здесь, в Кишиневе, а в Москве. Так что если говорить о 2019 годе и об итогах предстоящих выборов, то нужно исходить из того, что возможные перемены в сложившемся статус-кво произойдут, скорее всего, именно на пророссийской платформе. Потому что Кишинев не располагает пока достаточными рычагами для того, чтобы отстоять собственный план урегулирования, который его устраивал бы, а именно, чтобы Приднестровский регион вернулся под конституционный контроль без всякого ущерба для национального суверенитета Республики Молдова.
Республики Молдова.
Эксперт ИДИСВИ ТОРУЛ Ион Теберце.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».